Глава 8. Хорошего человека редко встретишь. Клуб «Mauvaise Fille» был почти полон, и это «почти» обещало очень скоро исчезнуть. Заведение, нечто среднее между американским баром, французской таверной и немецким кабаре, было разделено на две половины. Ближе ко входу бар со стойкой и высокими табуретами, подвешенные к потолку бутылки, не оштукатуренные кирпичные стены. В глубине основное помещение. Штук 30 столиков вокруг полукруглой танцевальной площадки. Приглушенный свет. Эстрада, на которой играл модные композиции маленький джаз-бенд.
«Ну как вам тут?» — спросил Боярд, пока прибывшие рассаживались.
«Очень мило», — ответил Фалько. Заказали коктейли и легкий ужин. Черепаховый суп, фуа-гра, шампанское. Цены, с первого взгляда определил Фалько, были заоблачные. Закурили и стали осматриваться. Звенели бокалы, плавали облака табачного дыма, царило оживление. Дресс-код здесь не соблюдался. Смокинги и вечерние платья запросто соседствовали с пиджаками, джемперами и рубашками без галстуков. Гул разговоров о деньгах, о политике, о туризме, о богемных развлечениях. «Обожаю этот клуб», — сказала Эдди Майо. «Убранство довольно скромное», — заметил Фалько. «Тут главная публика. Кинозвезды, художники, бизнесмены».
«Ну и как это сочетается с пролетарской моралью?» — шутливо спросил Фалько.
«Прекрасно сочетается», — ответил Боярд. «Кесарю кесарево». «Надо отделять мух от котлет», — хладнокровно высказался Кюссен.
«Ради бога, Гупси, за столом, где тебя воспитывали?
Это наша австрийская поговорка».
«Да я так и думала. Но она будет стоить тебе еще одну бутылку помири.
Яволь!»
В этот миг в настороженном мозгу Фалько прозвучал сигнал тревоги. Еще не понимая, в чем дело, он почувствовал едва ощутимую дрожь в затылке и в паху. Признак опасности. Он знал, что здесь, в Париже, уязвим больше, чем где бы то ни было еще, и пребывал в постоянной напряженной готовности. Хотя внешне был безмятежный и благостно спокоен, и потому едва мелькнуло в толпе это лицо, сработала система защиты. Узнал он этого человека лишь в следующее мгновение, когда тот обернулся к нему и удивленно поднял брови.
«Простите, я на одну минуту». Фалько положил салфетку на скатерть, поднялся и неторопливо, но не давая опередить себя, направился к человеку в смокинге. Черноволосому, сухопарому, с выстриженными в ниточку усиками и острыми клинышками баков. Жесткий воротничок и черный галстук-бабочка сдавливали заметный кадык, ходивший вверх-вниз под костлявым меланхоличным лицом. Над высоким лбом истинно черные волосы были зализаны с бриллиантином так гладко и плотно, что казались одним блестящим куском антрацита.
«Вот так встреча, сеньор!»
И, наткнувшись на взгляд, Фалько осекся. Не назвал имя. Тоже, впрочем, не настоящее. Заморгал оторопело. Полосатый смокинг, совершенно явно от хорошего портного, сидел на нем как влитой. Всем своим видом этот человек напоминал кинозлодея, который грабит и расклевает сиротку. — Сеньор Гассан, Тони, — сказал ему Фалько приглушенно. — Меня зовут Игнасио Гассан. Тот замялся на миг, потом расплылся в широкой лучезарной улыбке, сияние которой лишь чуть-чуть портил блеск золотого зуба. Фалько знал, что благодаря этой улыбке, вкупе с другими, более существенными дарованиями, ее обладатель, в ту пору, когда звался еще не Тони, а Кажу, а Ариф Кажулян, и был просто турецко-армянским жиголо, прибывшим в Берлин в 1931 году, сумел получить доступ в спальни нескольких влиятельных дам, состоявших в браке с местными магнатами и политиками, и открыть кабаре «Блаунахт», которая сразу же снискала успех. Всякий раз, бывая в столице Германии, Фалько посещал это заведение. В приятном обществе или в поисках такового, вместе со щедрыми чаевыми, оставляя там благодарную память по себе у кельнеров, оркестрантов, цветочниц, швейцаров и гардеробщиков. Раза два он оказал Кажу кое-какие негласные услуги. И тот, судя по всему, о них не забыл.
«Разумеется, сеньор Гассан, сколько лет?»
«Да не так уж много».
Фалько сердечно пожал ему руку. И не лет, а месяцев. С тех пор чего только не произошло.
Что делаешь в Париже?
Тони левой рукой на запястье блестел серебряный браслет, на пальце перстень с огромным рубином, описал круг, как бы охватывая все помещение. В этот самый миг джаз на эстраде грянул первые аккорды композиции «Из цилиндра».
«Как тебе тут?»
«Отличный клуб.
Это мой!»
«Вот как! А клуб в Берлине
закрылся!»
Смуглое лицо Акажу еще больше потемнело.
«Берлин стал вреден для здоровья.
А твой партнер Ганс... Ты ведь знаешь, наверное, в Германии не дают житья евреям, коммунистам, социал-демократам и гомосексуалам.
И что с того?»
Снова вспыхнуло во рту золотое сияние. Тони улыбнулся печально и насмешливо, как старый пес.
«А Ганс не еврей, не коммунист и не социал-демократ.
Кто он, я знаю.
Вот и они тоже знают. И потому отправили его в концлагерь. Лихтенбург, в Саксонии».
«Ух ты! Бедный Ганс. Жалко его.
У нас там все как-то очень густо пошло, сеньор!»
Окажу замолк, припоминая новое имя Фалько. «Гассан», — подсказал тот.
«Да-да, сеньор Гассан. В Берлине, помнится, вы были Ортисом, да? Хуаном Ортисом?»
«Так кто в Берлине?»
«Ну вот, говорю, дела в Берлине не очень. А я не из тех, кто крестится, лишь когда гром грянет. Значит, после того, как Ганса посадили в лагерь с моей подружкой Бритте, у которой на диво длинный язык, что, согласитесь, хорошо не во всех житейских ситуациях, свел близкое знакомство некий обергруппенфюрер СС, убежденный национал-социалист, натуральный блондин, истинный ариец и настоящая мразь. Понимаете, о чем я?
Чего ж тут не понять?»
Так что я, услышав, что уже погромыхивает, продал клуб, собрал свое барахлишко и умотал в Париж. Здесь у меня имеются понимающие люди, так что открыть это заведение труда не составило. Как видите, антураж похож на берлинский.
Все же Блаунахт был местечком более злачным, мне кажется.
Выше головы не прыгнешь. Здесь нет ни голых девок, ни проституток, ни наркотиков, ни трансов, без которых в Берлине никуда. С тем, конечно, не сравнить. Разумеется, пока эти скоты в коричневых рубашках не загадили все.
Фалько кивнул со светлой грустью, вспомнив клуб на Ягерштрассе. Танцующие пары лесбиянок, трансвеститы, которых приходилось разнимать, чтобы в спорах не вцепились друг другу в волосы. Каморки с кокетливыми упаковками презервативов и кастрюльками, чтобы кипятить шприцы. А вокруг эстрады, где под громовую музыку и хлопанье шампанских пробок плясали полуголые гёрлс, вечерние костюмы, шелка и жемчуга, египетские сигареты, норковые манто, всегда готовые распахнуться, чтобы продемонстрировать чулки и черные подвязки своих хозяек, не ведавших, по крайней мере, адресуясь к Фалько или Хуану Ортису, слова «нет». Ну или почти никогда. Меланхолически вздохнув, Тони, которого, кажется, обуревали схожие чувства, взглянул туда, где сидели Боярд, Эдди и Кюссен.
«Вижу, вы в хорошей компании. Подойду с вашего разрешения, поздороваюсь. Но вы понимаете, пиар, как говорят американцы».
«Конечно, Тони, иди». Фалько дружески похлопал его по плечу. «Только помни, я Игнасио Гассан».
Тот взглянул так, словно предупреждение Фалько тяжко оскорбило его. «Ну, разумеется! А кто же?» Золотой зуб блеснул успокаивающе.
«Дон Игнасио был и есть. Так и скажу Марии и Мелвину».
«Они тоже здесь?» — спросил Фалько с неподдельным удивлением.
«Где ж им быть? Разве вы не видели афишу на входе?»
Не обратил внимания.
«Это душа наших скверных девчонок!»
Окажу глянул на часы.
«Выступление Марии через полчаса».
Фалько повел Эдди Майо танцевать. Джаз-бэнд заиграл слоу, и Фалько решил, что такой момент упускать нельзя. Он пригласил ее, оставив церемонии почти в шутку, и она, поправив макияж, поднялась из-за стола. Боярд курил, а Кюссен, следуя своей неизменной роли, пересказывал парижские сплетни. «Лео не танцует?» — спросил Фалько, обхватив ее талию.
«Никогда».
«Забавно. И почему же?» После того, как он посидел в окопах, видеть, как люди вертятся под музыку, кажется ему невыносимым легкомыслием. А уж после Испании особенно.
Он так считает? В самом деле?
Да.
Но вы ведь тоже были на войне.
Я становлюсь легкомысленной, когда мне это надо, уклончиво ответила она.
На площадке было тесно. Фалько, он хорошо танцевал, двигался ловко и свободно. И партнерша повиновалась ему изящно и легко. От нее едва уловимо веяло тонким ароматом духов, каких Фалько не мог определить. А синие глаза поверх его плеча равнодушно смотрели на другие пары. Время от времени она переводила взгляд, такой же безучастный, но внимательный, на Фалько. Лица их были совсем близко.
«Чего вы в сущности добиваетесь?» — вдруг спросила она.
Фалько, не останавливаясь, сделал еще два шага и лишь после этого ответил с притворной растерянностью. «Вы о чем?»
«Ну вот своего Пикассо вы получили. Что теперь?»
«Еще получил вашу фотографию. Сюрреально-транссексуальную».
«Да, получили. Но зачем вы здесь?»
Фалько обвел взглядом площадку. «Здесь? Где здесь?»
«Вы поняли, о чем я?»
«Нет, клянусь вам. Не понимаю».
«Пауза.
Музыка». Они двигались очень медленно, обняв друг друга. Эдди еще за столом сняла болеро и шелковая блузка с завязывающимися крест-накрест на спине полами обрисовала протяженные линии торса. Правой рукой, мягко обхвативший тонкий стан, Фалько чувствовал тепло ее тела.
«Вы понравились, Ляо?» — пробормотала она.
«А он мне?»
«Да, похоже на то».
На лице Фалько заиграла спокойная улыбка, испытанная, привычная улыбка славного малого. «А вам?» Эдди как будто задумалась на миг.
«Я немного сбита с толку. У вас есть средства развернуться в Париже. Создается впечатление, будто у вас тут множество знакомых. И держитесь вы очень уверенно». Она смотрела с подозрением. «Зачем мы-то вам понадобились?»
«Вы мне помогли выйти на Пикассо.
Прекрасно обошлись бы и без нас». Она снова сильно тряхнула головой, взметнув гладкие стриженные волосы. «У вас имеется гупси?» К этой минуте Фалько был уже в полной готовности. Он успел вырыть окопчик и юркнуть за бруствер.
«Послушайте меня, Эдди», — сказал он безмятежно. «Я восхищаюсь Лео. То, что он совершил в Испании, просто невероятно».
«Ну, кажется, до Испании вам мало дела».
«Тут вы ошибаетесь. Вспомните-ка, что сказал Гупси в нашу первую встречу».
«Да-да, санитарный транспорт», — перебила она. «Помню». На Лео это произвело впечатление. Он сказал, что вы хороший человек.
«Я хочу помочь ему», — настойчиво продолжал Фалько, нащупав твердую почву под ногами. «Знаю, у него есть некие проекты. Книга, фильм. Я никогда не имел дела с кинематографом. Но, может быть, сейчас пришло время попробовать».
Вот теперь Эдди проявила искренний интерес. «Хотите принять участие? Вложиться?»
«Не исключено».
Лео обрадуется. «О какой сумме идет речь?»
«Пока не знаю. Зависит от нескольких факторов. Но для начала мог бы вложить 1200-300 франков. Я молчал, потому что не знал, как подойти. Боюсь обидеть его».
Впервые за все время их танца она рассмеялась. «Уверяю вас, если предложить человеку субсидировать его фильм, он не обидится».
«Вы сняли камень у меня с души». Оркестрик смолк, и на эстраду вышла женщина. Танцевавшие остались на площадке в ожидании и предвкушении. Она была очень высока ростом, и казалось, от ее тела, затянутого в жемчужно-серое длинное платье с треугольным декольте, похожим на ножевой разрез, исходит какая-то завораживающая первобытная сила. В ушах блестели серебряные обручи серег. Было очевидно, что кровь, струящаяся под шелковистой темной кожей, ни единой каплей не принадлежит к белой расе. Курчавая голова, остриженная очень коротко, почти обритая, венчала длинную стройную шею. Над чернейшими глазами изгибались тонкие дуги выщипанных бровей.
«Но ведь не только Лео», — после паузы произнесла Эдди.
Фалько прослушал, потому что засмотрелся на певицу. И Эдди это поняла. На эстраду вышел трубач, тоже чернокожий, в лиловом бархатном смокинге, и стал рядом. Он весь был сплошные зубы, губы и глаза. Зализанные назад волосы с прямым пробором, тонкие, изящные, очень проворные руки. Прежде чем поднести мундштук к губам, он обменялся с певицей профессиональной улыбкой.
«Не только Лео», — повторила Эдди.
«Нет, конечно», — вновь включился Фалько. «Вы тоже вызываете у меня чрезвычайный интерес».
«Ложный вызов», — скаламбурила она. «Попала в Париж совсем юной. Потом вошла в мир высокой моды, потом появился мой друг Ман и все прочее. Поездила по свету, пожила. Вот и все».
Негритянка под аккомпанемент трубача и джаза начала Сент-Луи блюз, отлично справляясь без микрофона. «Я ненавижу закат», — пела она. «Я ненавижу смотреть, как садится солнце».
«I had to see the evening sun go down. Hate to see the evening sun go down».
«А почему вы увлеклись этим жанром?» — спросил Фалько. Эдди пожала плечами. «Какая, мол, разница? Я, видите ли, не из тех, кого называют пуританами». Она податливо вступила в кольцо его рук, и пара снова плавно заскользила в танце среди других пар.
«Вы никогда не будете спать со мной, Начо».
Фалько с большим хладнокровием заглянул ей в глаза, благо они придвинулись совсем близко. «Да это и не входило в мои намерения».
«Знаю, вы даже не обозначили их, в отличие от очень многих».
Певица продолжала чувственно и спокойно выпевать с легким акцентом слова блюза. Звук ее глубокого и красивого голоса отчего-то напоминал прикосновение горячего песка.
«Вы настоящий джентльмен», — продолжала Эдди.
В этой реплике сквозила ирония. Фалько принял ее бесстрастно. «А вы — женщина необыкновенной притягательности, и отлично об этом осведомлены», — сказал он с полнейшим спокойствием. «И не заметить это я не могу. Мне хорошо. Я рядом с вами. Я танцую с вами».
Она глядела на него задумчиво и ничего не отвечала.
Фалько чуть пожал плечами. «Понимаю. Вы храните верность Лео. Такой человек достоин этого». Под ладонью его правой руки чуть выгнулась и напряглась ее спина. Пальцы, лежавшие на левой, дрогнули и слегка сжались.
«Я не храню верность», — произнесла она живее, чем обычно. «По крайней мере, не всегда. Время от времени у меня бывают другие мужчины. И Лео это знает, и тоже иногда встречается с другими женщинами. Не о том речь».
«А о чем?»
«Лео хороший человек. И этого, наверное, достаточно. Но он еще и честен, насколько позволяют обстоятельства.
Я в этом убежден».
«И еще он отважен».
«И в этом я не сомневаюсь. И элегантен. Я слышал, что даже в Испании, совершая боевые вылеты, неизменно был при галстуке. Это правда?»
Взгляд Эдди внезапно обрел пристальность. «Что-то такое в вас, — сказала она, — что-то странное, темное».
«Не пугайте меня, ради бога».
«Вы знаете, что я говорю серьезно, и понимаете, о чем я?»
«Ошибаетесь. Не понимаю». Чернокожая певица завершила первый номер. Кое-кто из танцующих вернулся за столик. Их место заняли другие. Эдди и Фалько стояли посреди площадки в ожидании. Боярд, делая вид, что внимательно слушает Кюссона, не сводил с них глаз. И вдруг послал им улыбку.
«Поездила по свету, пожила», — сказала я. «Поглядела людей, а теперь снимаю их».
«А какое отношение это имеет ко мне?»
«Вы располагаете к себе», — сказала она, чуть замявшись. «И очень привлекательны. Ваша улыбка обезоруживает, и вы умеете ею пользоваться». «Но такие глаза я видела раньше, у других мужчин и в других странах».
«И что же там, в глазах этих?»
«Там жестокая шутливость».
Оркестр сыграл вступление к блюзу «A good man is hard to find». Трубач подхватил, и певица через несколько секунд начала. Густой глубокий голос произносил английские слова с едва заметным акцентом, смесью французского и немецкого.
My heart is sad and I'm all alone. My man treat me mean.
Фалько хорошо знал этот голос и эту песню, лившуюся очень медленно под металлическое рыдание трубы. В последний раз он слышал Марию Аничу меньше года назад в берлинском Блаунахте. И там ей тоже аккомпанировал Мелвин Хэмптон. Воспоминание теплой волной хлынуло в душу. И на миг он перестал понимать слова Эдди Майо.
«Когда я увидела, как вы беседуете с Ляо, то вдруг усомнилась, что он сильней», — меж тем говорила она. «Мне это не понравилось. И теперь иногда я даже боюсь, что...»
Она не сказала, чего боится. Фалько в преувеличенном театральном недоумении поднял брови, однако забеспокоился и внезапно почувствовал, что надо срочно принять меры предосторожности. Он готов был вступить на зыбкую почву. «Да вы шутите?»
«Вовсе нет».
В медленном танце они оказались у самой эстрады. Взгляд певицы случайно упал на Фалько. Она смотрела на него сперва с удивлением, а потом, не нарушая ни ритма, ни звука, улыбнулась ему. «На веру мой ответ возьмешь, и будет парень твой хорош», — сообщила она с нежной многозначительностью. Тогда Фалько подмигнул ей, сделал несколько шагов влево, так чтобы их с Эдди заслонили другие пары. Издали, поглядывая на певицу, он видел, что она провожает его взглядом, а трубач, которому она, вероятно, успела подать незаметный знак, наблюдает за ним, улыбаясь глазами. Это не осталось незамеченным, понял он, посмотрев в лицо Эдди. Однако та промолчала. «Не могу себе представить, чтобы кто-то был крепче Боярда», — сказал Фалько, тверже его и его убеждений. Эдди снова повела головой, взглянула на певицу, потом на него.
«Я знаю, что говорю.
Надеюсь, вы поделитесь своими выводами с Ляо», — несколько фатовато сказал Фалько. «Любопытно будет послушать, что он-то думает по этому поводу».
Поделилась уже.
И что же?
Он очень смеялся.
Они сделали еще несколько па. Эдди двигалась с прежней непринужденной легкостью, но тело ее словно деревенело и отодвинулось от партнера.
Все же удивительно дурацкая у вас, у мужчин, уверенность в своей правоте, неохотно процедила она сквозь зубы. И ваша круговая порука регулярно ставит вас в глупое положение.
Фалько промолчал и стоически выдержал вонзившиеся в него без жалости синие клинки глаз.
«Вам не стоит больше с нами видеться», — неожиданно добавила она. «Я бы даже попросила вас об этом».
«Что же попросите?»
«Не вижу смысла. Знаю, что вы все равно не послушаетесь».
«Да, потому что иначе не смогу видеть вас». Эдди замерла и вдруг отшатнулась от него, резко высвободив, почти вырвав руку из его руки.
«Да подите вы к черту!»
Назад с ними он не поехал. Сказал, что возьмет такси, и остался на тротуаре, сунув руки в карманы и глядя вслед Воксхоллу. И простоял так довольно долго, с отрадой вдыхая свежий ночной воздух, рассматривая улицу. Пустынную, если не считать вереницы такси, ожидавших клиентов, цепочку фонарей, протянувшуюся до угла площади Пигаль, и горевшие в отдалении неоновые огни. Внезапно в вышколенном мозгу вновь зазвучал сигнал тревоги. В темноте на противоположной стороне улицы Фалько заметил еще одно такси, и когда мимо проехал автомобиль, в свете его фар сумел даже разглядеть внутри два силуэта. Париж. — сказал он себе. — Обычное дело. Город наводнен машинами, где сидят личные водители, таксисты, любовники, друзья, полицейские, агенты и мало ли кто еще. И, разумеется, среди посетителей Mauvaise Fille найдется немало таких, кого ведут или охраняют. Автомобиль может ждать кого угодно, но Фалько был обучен не доверять случайностям и относить их к факторам риска. Слишком часто случайности приводят человека на эшафот или подставляют под нож в темной подворотне. А в его ремесле, где жизнь собственная и чужая зависят от того, орел выпадет или решка, городской пейзаж может стать неоценимым союзником или неумолимым противником. Секрет в соблюдении правил,
в том, чтобы не утратить навыки обороны и нападения. Они помогут выявить опасность и действовать по обстановке. Фалько вглядывался во тьму. «Учитывай все способы, которыми враг может уничтожить тебя», — вспомнился ему давний совет инструкторов. «А когда переберешь все, отбрось их и подумай о том единственном, неучтенном тобой и непредвиденном, ибо именно им тебя и попытаются убрать. В один прекрасный день жизнь обрывается, и никто не знает, когда придет этот день или эта ночь». 10 секунд он размышлял, насторожившись, как травленный волк, а потом решил не приближаться к подозрительной машине. Тем более, что Браунинг в номере отеля, а бритва за лентой шляпы в клубном гардеробе. И потому ничего не остается, как быть настороже и никого не спугнуть. Он очень скоро принял это обстоятельство как данность. Делать нечего, приходится в бездействии стоять на тротуаре, обдумывая новый фактор, пока еще маловероятный, но возможный. И эта машина, и 2 силуэта в ней, вступили в задуманную им игру. И по этой причине Фалько в ночной тишине, казавшейся такой мирной, старался привести мысли в порядок и выработать тактику. «Все сильно осложняется», — подвел он итог. «Слишком сильно». Затем мысли его обратились к Эдди Майо. Ее подозрения прибавили операции «Боярд Риска». Флирт с ней в таких обстоятельствах едва ли возможен. И более того, едва ли будет выглядеть искренним. А положение Фалько будет ухудшаться и с каждой минутой. Легенда Игнасио Гассана сохранит правдоподобие еще лишь несколько дней. А ведь предстоит решить и вторую задачу — картина Пикассо. Адмирал, давая ему инструкции, не назвал приоритеты. В Сан-Себастьяне объяснили, и то, и другое одинаково важно. Он снова принялся незаметно наблюдать за автомобилем. В самом деле, можно ли сражаться на стольких фронтах? Тут тебе и кагуляры майора Вердье, и коммунист Навахас, и другие красные агенты в Париже, и Лео Боярд с Эдди Майо, и Пикассо. Многовато, тем паче, что время ограничено. Но более всего раздражала Фалько невозможная активность противника, а ее отсутствие. И потому он почти с облегчением воспринял появление этого подозрительного автомобиля. Хуже нет бездействия и черепашьего шага минутной стрелки. И наоборот, когда угроза становилась реальна, Фалько просто захлестывало счастье. Подобный эффект он получал, запив глотком коньяка 2 таблетки кофе-аспирина. Он чувствовал себя древним воином, который идет под небесами, где нет богов. Готов к бою и не нуждается ни в чем и ни в ком. Его изводило ожидание, необходимость бесконечно тасовать карты, не сдавая их. Но именно поэтому, — подумал он, нехорошо усмехнувшись, — именно поэтому, когда, наконец, все карты будут сданы, он сметет их со стола одним взмахом руки. Когда все начнет рушиться, кто-то очень дорого заплатит за мучительное ожидание и тягостную скуку этих дней. Кто-то, но не он. «Вам угодно такси, месье?» К нему почтительно приблизился клубный швейцар, дюжий усач в фуражке с серебряным позументом и в ливрее, напоминающий парадный адмиральский мундир. «Нет, спасибо, я еще постою здесь. Всегда к вашим услугам». Фалько достал портсигар, где оставалось всего несколько штук, предложил швейцару закурить, и они завели разговор о том, о сём, о квартале и клиентуре. Швейцар сообщил, что он русский эмигрант, бывший офицер царской армии. Фалько подумал, что других он в Париже не встречал еще ни разу, и каждая русская дама здесь тоже непременно оказывалась впавшей в ничтожество графиней. Фалько с удовольствием вел эту неспешную беседу, которая прерывалась время от времени, потому что швейцар должен был подгонять такси посетителям клуба. «Как вас зовут?» — спросил Фалько и сунул ему в карман бумажку в 50 франков. Швейцар поблагодарил по-военному, взял под козырек и вытянулся. «Юрий, месье, к вашим услугам! Юрий Скоблин!» «Рад познакомиться, Юрий. Когда закрывается клуб?» «Через 20 минут!» «Спасибо. Вот что, Юрий, можете оказать мне одну услугу?» «Разумеется, месье!» «Последите вон за той машиной. Только незаметно», — Фалько показал на автомобиль, стоявший в отдалении. «Если тронется,
или из нее кто-нибудь выйдет, дайте мне знать. Я буду в баре. Положитесь на меня. Ни к чему нам встречи с ревнивыми мужьями, верно? Швейцар хохотнул в усы и снова вскинул ладонь к околышу. Святая правда! Фалько вернулся в Мавесфи. Бегло полюбезничав с гардеробщицей, купил пачку Кревен, его обычных сигарет не оказалось, и присел у стойки. Из большого зала доносился джазовый свинг. Однако Мария Аничша свою программу завершила, а трубачу явно не хватало виртуозного мастерства Мелвина Хэмптона. Фалько заказал хупа-хупа, не такой, как в Саламанке, а настоящий, правильный, с чудесной водкой Корчагином Бассадор, которую бармен, не скупясь, плеснул в миксер. И, сидя на высоком табурете, остужал губы о холодный стакан, а сам тем временем разглядывал выходящих посетителей. Он распечатывал пачку сигарет, намереваясь переложить их в портсигар, когда по стойке заскользила, приближаясь, чья-то тень. И Фалько, еще не успев вскинуть глаза в ту сторону, по запаху узнал, кто это. Ни от одной белой женщины так не пахнет. И дело тут не только в духах, тем более, что ему ли того не знать, одинаковая эссенция на разной коже дает разный аромат. Этот вот, исходя от сбитого сильного тела, вплетался в слабый запах корицы, пота и сигаретного дыма, оставшейся на черной коже великолепной женщины. Это она недавно пела на эстраде. А теперь в элегантном кремовом костюме держала в длинных пальцах с отполированными ногтями серебряную сумочку и широко улыбалась Фалько с высоты примерно 185 сантиметров. «Давно не виделись, Хуан», — сказала она. —